Это «Радио Спутник». Мы продолжаем прямой эфир. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. Традиционно сразу быстренько напомню, что нас можно не только слушать, нас можно читать. Радиоспутник.ру — наш адрес. Телеграм-канал «Радио Спутник» содержит все примечательные цитаты гостей нашего эфира. А еще там трансляции из студии прямого же эфира. Можно заглянуть к нам. Кстати, трансляции не только через Телеграм. ВКонтакте, Одноклассники, Рутюб. Где-то, ну, постоянно работает ВКонтакте, если я правильно понял. Просто иногда где-то вдруг что-то происходит. Не в том смысле, как было с Рутюбом, который некоторое время просто молчал, но иногда не запускается. Но можно мониторить, оставлять комментарии и посмотреть архивы. Архивы трансляции. Естественно, много любопытного было сказано у нас в эфире. Можно обратиться, например, что-нибудь пересмотреть. Ну, естественно, прямой эфир — это самое главное. Разбираем ключевое, самое важное, самое значимое. В частности, заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое должно определить планы на будущее вообще всей финансовой системы ЕАЭС в целом. России, в частности, нас этот момент, наверное, волнует в первую очередь. Но и работа в условиях санкций ожидается тяжелая, и, соответственно, к настоящему моменту есть над чем подумать. Ну и есть то, что можно принять со сдержанным оптимизмом. От чего сильнее всего пострадали страны и финансовые институты ЕАЭС? В чем есть потенциал для роста? Здесь сейчас будем разбираться. С нами на связи Андрей Грозин, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. Андрей Валентинович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Андрей Валентинович, опять же, с чего начать хочу? Самое главное, что было на заседании Высшего Евразийского экономического совета. На что вы лично обратите внимание, вот за чем последить, что будет главным тезисом на ближайшее будущее, может быть, на отдаленное будущее, с вашей точки зрения?
В первую очередь, безусловно, все сейчас озабочены ожиданиями серьезных больших кризисов, которые, ну, приближаются, что называется. Это и энергетический кризис, это и, очевидно, продовольственный кризис. Все эти темы, они с каждым буквально, с каждой неделей становятся все более и более актуальными. При том, что добавляет, скажем так, сложности вообще как бы в восприятии текущей ситуации, еще и разница в прогнозах. Потому что есть эксперты, которые вообще скатываются в абсолютный алармизм и говорят, что мы все умрем.
Ну да.
Да, есть эксперты, которые более здраво смотрят на вещи. На самом деле, я вот хотел сказать, я за последний месяц побывал на... Повезло мне побывать на трех мероприятиях с участием наших центральноазиатских коллег, начиная от Валдайского клуба в Нижнем Новгороде и заканчивая вот площадками центральноазиатскими. Вот вчера из Самарканда только приехал. На самом деле у всех ощущается как бы вот такое тревожное ожидание. И вот это тревожное ожидание, то, что совершенно непонятно даже большинству провластных экспертов, людей, которые имеют доступ к информации, непонятно, как дальше будет складываться ситуация. Очевидно, что та санкционная война, которую Запад в одностороннем порядке развязал против Российской Федерации, она уже сейчас начинает сказываться на экономиках постсоветского пространства. Причем как стран-членов Евразийского экономического союза, так и, ну, скажем так, непричастных, что называется.
Андрей Валентинович, а разрешите уточнить такой момент. Вот вы обозначили, да, два, наверное, кризиса, которые очень так, ну, на поверхности, каждый эксперт о них говорит, продовольственный, топливный. А для стран ЕАЭС эта ситуация критична, потому что Владимир Путин действительно сообщил, что необходимо уделить особое внимание вопросам продовольственной безопасности. Но учитывая, что есть вот это контакты, есть вот эти связи между странами внутри ЕАЭС, нет ли здесь ощущения, что будет чуточку поспокойнее, чем в мире, что с продовольствием, что с топливом?
Я полагаю, что в любом случае, мы же не дипломаты, мы можем говорить достаточно откровенно и называть вещи своими именами. Постсоветским центральноазиатским государствам, если вдруг, не дай бог, случится серьезный продовольственный кризис осенью, зимой приближающийся, будет гораздо проще и гораздо легче, чем странам, отдаленным, так скажем, от Евразии. Я имею в виду в первую очередь африканским государствам, латиноамериканским государствам, государствам Среднего и Ближнего Востока. Им будет гораздо проблемнее. А нашим партнерам, ну, уже неоднократно российское руководство на разных уровнях, и собственный президент, и глава правительства, и руководство Совета Безопасности, и наши представители экономического блока, неоднократно уже говорили, что как бы мы поможем, мы нашим друзьям, мы не дадим умереть с голода, что называется.
Ну это да, это но звучит надеюсь, как постоянная нота. Да.
Да, я надеюсь, до этого не дойдет, но в любом случае понятно, что такие государства, небогатые, скажем так, как вот, допустим, Кыргызстан или Таджикистан, не обладающие серьезными запасами сырьевых ресурсов, в том числе и продовольственных ресурсов, им, конечно, будет немножко потруднее, посложнее. Но я так полагаю, и Москва, и наши союзники по ЕАЭС, обладающие серьезным продовольственным потенциалом, такие как Казахстан, например, помогут. То есть, да я уверен, что это каких-то апокалиптических сценариев дело не дойдет.
А вот разрешите хорошо. Про дальнейшую интеграцию не только стран ЕАЭС внутри вот этой организации, но еще с дополнительными какими-то игроками, потому что вот прозвучали призывы подключать как можно больше Иран по возможности, какие-то налаживать связи или, опять же, интенсифицировать их с Египтом, с Индонезией, с Объединенными Арабскими Эмиратами. Вот здесь насколько велика перспектива, даже я сейчас не говорю про включение новых стран-участниц, но нет, к тому, пока, чтобы экономики давайте, больше взаимодействовали.
Я понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю. Эта тема как бы важна во всех смыслах. И в том числе вот в связи с тем, о чем мы говорили выше. Все-таки тот же Египет – это государство, которое испытывает критическую зависимость от внешних поставок продовольствия, например. А энергетические поставки – это тоже как бы больная тема. И по мере того, как Европа сама себя загоняет в энергетические тупик, очевидно, что это будет сказываться. Проблемы, вот эти вот волны ударные, будут влиять и на другие регионы, отдаленные, в том числе от Европы. Это да, это проблема, но я полагаю, что, как вот наши китайские друзья говорят, там, где есть проблема, там есть и возможность. То есть иероглиф «кризис», он предполагает прочтение, в том числе, как и новые открывающиеся горизонты. Я так понимаю, что по мере того, как сегодняшняя экономическая мировая система будет испытывать все больше и больше деформации в разной связи, и в связи с проблемами в агросекторе, проблемы в энергетике, проблемы в производственной сфере и так далее. Так вот, на вот этой вот меняющейся картине человечество выстроит некую новую систему, в том числе экономическую. И я не хотел бы, что называется, здесь бежать впереди паровоза и говорить, что ЕАЭС является прообразом некоего будущего экономического, модели будущего экономического партнерства, но это одна из ступеней, это одна из моделей, это одна из возможностей. И на самом деле, вот то, что мы сегодня слышали, то, что мы сегодня видели, позволяет говорить о том, что страны будут поддерживать друг друга, страны даже в самых пиковых, самых сложных ситуациях сумеют найти возможности и для поддержки внутриполитической стабильности, и для поддержки, что называется, партнеров по экономическому объединению. А вот то, что вы говорите, и Египет, Иран, который, кстати, уже несколько лет является особым партнером Евразийского экономического союза, у нас заключено соглашение о зоне совместной торговли, там достаточно льготные по многим параметрам вещи проходят. Другое дело, что это все система, что называется, очень динамичная. В зависимости от текущей ситуации многие моменты либо упрощаются, многие барьеры снимаются. И на самом деле я думаю, что по мере того, как западная система, западноцентричная система экономики будет приходить все в больший упадок, а это уже, по-моему, сейчас очевидно для всех вещь. А по мере вот изменения этого будет выстраиваться новая система, в том числе и по линии партнерства Евразийского экономического союза с ключевыми весьма значимыми евразийскими государствами, в эту систему не входящими. Это касается, кстати, не только Ирана, Индонезии, Филиппин или Египта, или Индии. Это касается и государств Азиатско-Тихоокеанского региона, потому что все-таки это уже тоже сейчас общее место среди рассуждений и экономики.
Но там и отношение к антироссийским санкциям несколько иное. Андрей Валентинович, времени не так много. Хотел бы про более близкие страны еще спросить, успеть. Из Узбекистана слышны призывы. Мирзиёев, президент, говорит, мол, устраняйте технические барьеры для доступа на рынки. Это в режиме видеоконференции мероприятие проходит. Кстати, такое обращение тоже было сделано. Узбекистан на особых отношениях с ЕАЭС, Евразес находится. Вот здесь, насколько вы считаете, уместным было бы технический барьер действительно возможно снимать, потому что доступ на свои рынки чужих товаров – это не всегда хорошо?
Да, согласен, но, условно говоря, и Ташкент, и Нур-Султан, и Москва, и Бишкек, и более отдаленные партнеры Евразийского экономического союза, такие как Ереван, например, или Минск, демонстрируют то, что барьеры снимаются. Барьеры перед, в первую очередь, сельскохозяйственной продукцией, которую может предложить Узбекистан. Многочисленные пилотные проекты, которые сейчас стали уже, по сути дела, реально работающими механизмами, я имею в виду зеленые коридоры, а для для продукции агросектора Узбекистана, они становятся, что называется, фактором сегодняшней продовольственной экономической безопасности для всего Евразийского экономического союза. Да, Узбекистан пока является страной-наблюдателем ЕАЭС. Но, на мой взгляд, я в этом как бы убежден, 150%, Узбекистан испытывает и пользуется вот этим статусом, ну, по максимуму. Mm-hmm. То есть он на самом деле, что называется, выбирает все положительные возможности, которые есть у страны. На самом деле мировые рынки, несмотря на дефицит тех или иных продуктов, тех или иных сырьевых ресурсов, на самом деле это место, где сталкивается гигантское количество конкурентных взаимных подходов. И государства, мировые государства, ключевые государства в экономической системе борются за самые маленькие рынки. А Узбекистан это отнюдь не маленькое.
Отнюдь не маленький.
Это 32 миллиона человек, а сейчас, наверное, уже даже и больше. Это гигантский рынок, по большому счету.
Но смотрите, тоже в продовольствие ушли, это тоже очень важный момент. Андрей Валентинович, увы, времени не так много, вам спасибо огромное за то, что помогли разобраться в некоторых моментах, в частности, которые были озвучены на заседании Высшего Евразийского экономического совета, в ожидании кризисов, в ожидании новых экономических, финансовых реалий. Обязательно к этим темам будем возвращаться, обо всем расскажем в прямом эфире. А на этот раз ситуацию прокомментировал Андрей Грозин.